живем в очень интересное время. Примерно пару сотен лет тому назад, может быть, 250 лет тому назад, в мире прочно утвердилось и воцарилось мнение или позиция, которая имеет свое философское название «модернизм», которая утверждала, что чудес не бывает. Люди нашли объяснение всем процессам, происходящим чисто натуралистичным или путем естественным, которые они видели, что что-то происходит. И таким образом сформировалась целая культура. Как я уже сказал, что не менее двух столетий прошло, немножечко больше даже, разные люди разные оценки имеют. Но несколько десятков лет тому назад человечество стало переживать совершенно новое явление. Люди вдруг пришли к тому, что их объяснение или их попытка объяснить все материалистичным или натуралистическим путем провалилась. Они просто не в состоянии всего объяснить. И поэтому потихонечку философский фундамент общества стал расползаться в разные стороны. И одно из наиболее ярких движений, или даже это не движение, а просто влияние, может быть, или философия, которая распространяется сегодня, эта философия называется постмодернизм. Сложное явление, не буду сейчас обо всем этом говорить. Суть его заключается в том, что люди, которые стоят или каким-то образом находятся под влиянием этой философии, они вполне допускают чудеса. Они не отрицают их, они говорят, что чудеса возможны, но у них нет, вы знаете, того принципа или того отношения к чудесам, которые мы видим в Священном Писании. Особенно это явление играет роль сегодня в христианской среде. Там, где появляются каждый день, появляются все новые и новые церкви. Телевидение заполонено буквально всякими приглашениями на Miracle Crusade, или это значит служение, в которых чудеса будут, или Healing Services, где будут исцеления всевозможные. Буквально на прошлой неделе, прошлые выходные, здесь в Ванкувере, в русском комьюнити, приезжал один там суперизвестный какой-то исцелитель из Кореи. Вот, и очень многие люди говорили об этом сверхъявлении, которое происходит. У нас сегодня, братья и сестры, есть замечательная возможность разобраться с этим вопросом раз и навсегда. Мы сегодня попробуем проанализировать отношение Иисуса Христа к чудесам, роль чудес в жизни Иисуса Христа в Его время, и также мы будем говорить о роли чудес в нашей с вами жизни сегодня. Как мы должны к ним относиться? Какое место они занимают? Насколько они сегодня возможны? Как они проявляются? Это 69-я часть нашего исследования Евангелия от Матфея. Я так и назвал свою сегодняшнюю проповедь «Христос и чудеса». Матфей очень интересным образом расположил свой рассказ о служении Иисуса Христа. Буквально до этого мы читали о том, как Ирод таким печальным, таким нелепым образом казнил Иоанна Крестителя. Не планируя это, не думая это, даже наоборот, желая как-то его сохранить, но поставил себя в такие обстоятельства, когда он буквально был вынужден отрубить ему голову. И вдруг сразу после этой истории Матфей почему-то возвращает нас к той теме, о которой он вспоминал уже не раз. На протяжении всей этой книги Евангелия от Матфея, периодически, после того, когда он рассказывает о каком-то служении Иисуса Христа, о каких-то его проповедях, он возвращается к тому, что он говорит о чудесах. Он говорит о том, что Иисус Христос сделал. Это нужно было Матфею для того, чтобы он писал своему народу, он писал евреям, иудеям, которые были очень падкими, так сказать, на чудеса, они очень сильно хотели видеть чудеса. И вы знаете, Матфей это делает очень незаметно, очень ненавязчиво. Он не делает чудеса Иисуса Христа центральным элементом своего Евангелия, но он как бы невзначай здесь и там, и еще в другом месте как бы мимоходом говорит о том, что делал Иисус Христос. Посмотрите, после искушения в пустыне, в 4 главе Евангелия от Матфея, с 23 стиха мы встречаем такие слова. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях, и прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, Десятиградия, Иерусалима, Иудеи из-за Иордана». Это 4 глава. Дальше смотрите. 5, 6, 7 говорят нам о Нагорной проповеди. Проповеди Иисуса Христа. Это явно доминирующая часть учения Иисуса Христа. И потом еще один короткий штрих в 8 главе. Посмотрите, 16 стих. «Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных». Заметьте, еще один штрих. Потом мы встречаем короткое замечание или указание об этом после призвания Матфея, после обличения фарисеев. И вот здесь, после семи притч о Царстве Небесном, Матфей снова возвращается к этой теме. И он возвращается несколько необычным образом. Он говорит здесь о таком чуде, которое еще не было никогда сотворено. О чем-то совершенно новом, совершенно необычном, совершенно незнакомом. И вы знаете, это явление чрезвычайно важно для нас с вами. И мы сегодня остановимся на нескольких очень важных деталях, важных эпизодах этой истории. Давайте прочитаем ее. 14 глава. Мы будем читать с 13 и по 21 стихи. «И услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один. Да он услышал о том, что Иоанна Крестителя казнили. А народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И вышел Иисус и увидел множество людей, и сжалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее, отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал: «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо и благословил, и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу, и ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей». Вы знаете, говоря об этом новом явлении, Матфей ясно показывает, что у Иисуса Христа нет абсолютно никаких границ. Он очень сильно отличается от того, что я называю узкопрофильные чудотворцы. Знаете, есть чудотворцы сегодня, так называемые, которые специализируются на каком-то одном типе чудотворения. Заметьте, Иисус Христос абсолютно отличался от этого. Он делал самые разные вещи. Посмотрите, исцелял больных, усмирил бурю, превратил воду в вино, воскресил девочку, воскресил Лазаря. Помните, рыба, которая принесла деньги для того, чтобы уплатить налог? Помните, когда он направил стаю рыбы прямо в сети к Петру? То есть у Иисуса Христа абсолютно такой разнообразный, широкий спектр того, что он делает. И Матфей это очень ясно показывает. Это было очень важно в то время, потому что в то время то здесь, то там появлялись разные люди, которые претендовали на то, что они творят чудеса. Это не только сегодняшнее явление, когда всевозможные разные шарлатаны, иногда люди, которые искренне заблуждаются, появляются то тут, то здесь и говорят о том, что они творят какие-то чудеса. Это было и тогда. И Матфей рисует картину совершенно другого человека. Он говорит о том, что Божий Сын, Иисус Христос, Он не просто специализируется на каком-то одном деле. Он просто подходит к любой проблеме и решает ее очень легко. Сегодня, как я уже говорил, мы остановимся на роли чудес в жизни и служении Иисуса Христа, которые, так скажем, несмотря на то, что их очень много, несмотря на то, что они очень разные, все-таки вызывают достаточно много вопросов. Во-первых, Иисус Христос совершал чудеса далеко не всегда. Совершение чудес никогда не было главным его делом. Оно было для него очень естественно и просто. И он никогда для того, чтобы совершать чудеса, не делал какой-то stage experience. То есть что-то, знаете, вот хорошо, приходите, будем готовиться. Хор соберите, 3 дня поста, там молитвенников утвердите. Он просто так взял хлеб, взял, поднял, даже никакой церемонии, абсолютно ничего. Взял, поднял, благословил, оп, 20 тысяч человек накормили. Почему 20? Потому что 5 тысяч – это только мужчин. Обычно, по самым скромным подсчетам, разные богословы, разные комментаторы считают, от 20 до 25 тысяч человек, говорят, было там. Это вызывает вопрос. Почему Иисус Христос подходил к чудесам именно таким образом? Особенно это важно сегодня, в наше время, когда, как я уже сказал, очень много всяких разных чудотворцев, всяких людей, которые говорят о чудесах. Недавно один наш знакомый сказал о том, что истинный признак того, что человек действительно верующий, заключается в том, что он должен творить чудеса. Если он не творит чудеса, я сомневаюсь в том, насколько он верующий. То есть распространены даже такие явления в кругах христиан сегодня. В принципе, это не ново. Во времена апостола Павла были такие же самые люди, были те же самые проблемы. В послании к Коринфянам мы читаем в первом послании, в первой главе, 22-23 стихи. Апостол Павел говорит: «Ибо иудеи требуют чудес, еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого». То есть даже в то время были те люди, которые, просто сломя голову, искали каких-то чудесных явлений, чудесных переживаний. И апостол Павел говорит: мы действуем совершенно в другой плоскости. Мы проповедуем Христа распятого. Конечно, те, кто верит Библии, не сомневаются в том, что Бог может творить чудеса. Абсолютно не сомневаются в том, что Иисус Христос творил чудеса. Вместе с тем, как я уже сказал, в обществе верующих людей сегодня есть 3 основных группы по отношению к чудесам. Первая группа, наверное, наиболее распространена среди тех, кто называет себя христианами. В нее входит большинство так называемых либеральных христиан. Эти люди, они считают, что в принципе чудес не может быть. Это вот те, кто уверовал в модернизм. Они говорят о том, что все должно объясняться естественным путем. Если мы не находим естественного объяснения, то это просто миф. Это не более чем просто предание, которое обросло всякими разными, знаете, преувеличениями и вот так вот дошло до нас. Эти люди называют себя верующими, и они даже говорят, что суть того, что здесь написано, совершенно не в том, что буквально произошло ли умножение хлеба и рыбы или нет. Суть, как они говорят, в уроке, который эта история преподает. То есть мы должны не смотреть на эти детали, которые не вкладываются в наш натуралистический разум. Мы должны смотреть на духовный урок. Kind of сказка-ложь, давний намек, добрым молодцам урок. Помните, да, из Пушкина такая присказка. Известный либеральный богослов, вот, по поводу события, которое мы сегодня будем изучать, он пишет так. Давайте я 2 цитаты приведу буквально. «Тот, кто верит в абсолютную сверхъестественность этого чуда, может оставаться при своем мнении». Смотрите, как они великодушно позволяют это. Но у тех, кого это смущает, есть 2 другие возможности. Вполне возможно, что это была поистине священная трапеза, и каждый получил лишь кусочек, как на вечере Господней. А восторг и восхищение от присутствия Христа обратили крохи хлеба в нечто, что обильно насытило души и сердца присутствующих. Очень оригинальная попытка объяснить это явление. Далее он представляет 2 возможность. Послушайте, 2 не менее интересная. Вполне возможно, что Иисус Христос, да, что Он говорит об этой второй возможности? Он говорит, что в действительности у всех людей, которые пошли на такой долгий путь, не могло не быть пищи. У них у всех была еда, вот, и вполне возможно, смотрите, что Он пишет, что Иисус Христос с ясным лицом, возблагодарив Бога, показал людям то, что у Него было, было у Него и учеников Его, и поделился с ними, предложил им, поделившись с ними, а они, тронуты таким примером, вытащили, что у кого было, и стали делиться друг с другом. В конечном счете, всего оказалось достаточно для всех, и даже больше, чем достаточно. Конечно, обе эти теории не выдерживают абсолютно никакой критики. Например, если истолковать это явление как причащение крохами и потом духовное насыщение, то откуда тогда 12 коробов? Явно не вписывается. Или же, если истолковать эту историю как победу над эгоизмом, почему тогда на следующий день толпы народа опять шли к Иисусу Христу, потому что Христос говорит, вы ели хлеб и насытились? Или почему ученики, если они знали, что у каждого там в загашничке есть немножечко харчей, почему они тогда беспокоились и просили Иисуса Христа о том, чтобы отпустить народ? То есть обе эти позиции несостоятельны. Итак, это первое. Позиция, первое отношение, то есть отрицание чудес. Вторая группа, или вторая позиция, это те, кто утверждает, что чудеса обязательно должны быть сегодня точно так же, как они были во времена Иисуса Христа. Они говорят примерно следующее. Если Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, то почему тогда сегодня не должно быть таких чудес, которые были во время Иисуса Христа? И, исходя из этой логики, они всячески пытаются творить чудеса. Иногда вытворять, действительно. Проблема в том, что чаще всего эти чудеса не удаются. И вот здесь они начинают прибегать ко всякого рода уловкам. Всякие разные объяснения. Они, чаще всего они говорят так, что проблема, почему это не произошло, в отсутствии веры тех людей, которые там были. Не так давно мне рассказывали о том, что состоялся между двумя людьми разговор по поводу одного из исцелительных собраний. Был задан конкретный вопрос. А вот такая-то общая знакомая исцелена? Нет. Окей, ну как я тогда могу верить? Да ты просто верь. Ты просто приходи и верь. Вы знаете, в этих словах, когда мы говорим таких вещах, что значит, ты просто говори и верь, это значит, человек должен симулировать, должен каким-то образом говорить о несуществующем, как о существующем. Скажите, пожалуйста, когда Иисус Христос умножил хлеб, насколько это зависело от веры кого-либо? Вот смотри, если бы самый неверующий человек пришел бы туда, он увидел бы эти физические 12 коробов оставшегося хлеба. Не имеет значения, есть у него вера или нет. Если Христос творит чудеса, то это чудо можно пощупать, братья и сестры. Это свершившийся объективный факт, не зависящий ни от чего представления. Чудо или есть, или нет. Оно или произошло в действительности, или его нет. Когда Иисус Христос совершал чудеса, эти чудеса совершались, их не нужно было объяснять. Они были настолько очевидны, что никому не нужно было доказывать. Не нужно было каких-то ходов для того, чтобы сказать, ну нет, вы придите, там хлеба нет, правда, но вы верьте. Вы верьте, и если вы будете верить, то вы насытитесь. Третья группа людей, это те люди, так мы о двух уже говорили. Первая, те, кто напрочь отрицают чудеса. Вторая, те, кто говорят, что чудеса обязательно должны быть, и каждый должен делать их так, как это делалось во время Иисуса Христа. Третья группа людей, это христиане, которые считают, что чудеса происходили только во времена Иисуса Христа, и сейчас они не могут иметь места. С одной стороны, эти люди отражают реальность, или эта позиция отражает реальность. Во-первых, они признают, что действительно во времена Иисуса Христа действительно были настоящие чудеса. Первое. Второе. Они отражают реальность и говорят, что сегодня, во всяком случае, с такой интенсивностью, такого типа чудес, какие были во времена Иисуса Христа, нету. В то же время люди, придерживающиеся данной позиции, часто неясно, иногда очень ошибочно объясняют причину и объясняют сущность этого явления. Я сегодня попытаюсь вместе с вами немножечко прояснить, каким же образом чудеса вписывались в служение Иисуса Христа и как они вписываются в нашу жизнь. До того, как мы это сделаем, я хотел буквально два слова сказать о том, что понимаете, что для Бога чудес нет. Что такое чудеса? Это что-то сверхъестественное. У Бога нет ничего сверхъестественного. Для Него все естественно. Бог знает абсолютно, для Него нет проблем. И для Иисуса Христа точно так же не было проблем, что идти по земле, что идти по воде. Он знал, как это делать. Он обладал способностью контролировать всю землю, потому что Он ее создал. Он создал все эти законы. Таким образом, когда мы говорим о чудесах сегодня, мы говорим о том, что является чудом с нашей точки зрения, с точки зрения людей, но не с точки зрения Бога, потому что с точки зрения Бога все естественно и абсолютно ничего нет сверхъестественного для Него. Несколько важных качеств, которые говорят о сверхъестественных аспектах действий Иисуса Христа. Первое. Это безграничность чудес Христа. Мы уже немножечко остановились на том, что чудеса Иисуса Христа ничем не ограничены. Он не ограничен временем, он не ограничен типом чудес, он не ограничен верой или отсутствием ее, он не ограничен сложностью задачи, он просто творит их. И услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один, а народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он же сказал: «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, и взял 5 хлебов и 2 рыбы, и воззрел на небо, и благословил, и преломил, и дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все, и насытились. И набрали оставшихся кусков 12 коробов полных». Обратите внимание, ученики к этому времени уже были свидетелями огромного количества чудес Иисуса Христа. Они присутствовали во всех тех ситуациях, о которых мы уже читали здесь сегодня в Евангелии от Матфея. Тем не менее, когда они сталкиваются с проблемой, у учеников возникает вопрос. Они совершенно не думают о том, что Иисус Христос может решить эту проблему каким-то совершенно другим образом. Заметьте, как они даже не допускают возможности. Они видят ситуацию, и они сразу же создают какой-то штаб действий. Они понимают, что нужно предпринимать какие-то меры. Они подходят к Иисусу Христу и говорят: вот так и так, вот такая-такая проблема. Ученики видели служение Иисуса Христа в одних сферах, но они не готовы были признать, что у Него нет абсолютно никаких границ. Как я уже сказал, что очень часто мы встречаемся с такими чудотворцами узкой специализации. Ну, например, у одних в одной конкретной деноминации постоянно плачут иконы. Хоть бы одна засмеялась. Но постоянно как и там заплакала икона. У других на стенах образы появляются. И почему-то ничего больше, вот просто образ появляется. Вы знаете, в Иерусалиме, там есть такой храм гроба Господня. И говорят, что на каждую православную, кстати, Пасху, не западную, а только православную Пасху, вот, в ночь на Пасху, когда патриарх Иерусалимский один, сам, заходит в алтарь, когда его там никто не видит, когда все люди стоят и ожидают, то с неба сходит благодатный огонь. Представляете? И каждую Пасху. И вот уже 10 веков. У меня возникает вопрос, а почему огонь загорается? А почему бы, если они такие чудотворцы, почему бы им не потушить огонь, который рядом? Конфликт Израиля и арабов. Но это труднее. А свечку зажечь в алтаре сравнительно несложно. Посмотрели в интернете, и там очень ясно давно объяснение. 2 века назад уже один греческий специалист объяснил это явление, и 2 века назад говорил, перестаньте обманывать народ. Но народ в ажиотаже. Вы знаете, что правительство Российской Федерации в этом году даже послало специальный самолет за благодатным огнем, чтобы зажечь от этой лампадки и привести его в Россию. То есть, когда мы говорим о чудесах, которые люди делают, вот они все время какие-то вот такие узкопрофильные. Недавно у одного телевизионного целителя спросили, насколько оправданным является наличие у него личного турбореактивного самолета, который он купил что-то от 10 или 15 миллионов долларов, я уже не помню, за деньги жертвователей, естественно, не за свои. И он, вы знаете, как объяснил? Вот этот человек, который всех исцеляет, и говорит, все вообще должны быть здоровы, потому что мы дети царя. Он говорит, понимаете, я это делаю ради народа Божьего. Потому что если я буду лететь в эконом-классе, просто в общих самолетах, через аэропорты все, меня надолго не хватит. Мое тело износится. Для того, чтобы сохранить себя от износа для народа Божьего, для блага народа Божьего, я купил вот за их деньги самолетик за 12 миллионов долларов. У меня возникает вопрос. Если этот человек может исцелить любую болезнь, почему он не может остановить процессы износа организма? Ведь это же примерно из той же самой серии. Это же не так сложно. Если человек говорит, что от рака исцеляют, то почему невозможно повернуть вспять процесс старения? Его бы вообще навечно хватило здесь. Нет, сегодняшние чудотворцы, они не такие, как Иисус Христос. Они все узкопрофильные. Они отработали какую-то одну методику и специализируются на ней. Некоторые вот уже 10 веков. Некоторые поменьше. Когда мы смотрим на то, что делает Иисус Христос, мы видим, что у Иисуса Христа нет никаких границ. Для Него чудеса не зависят от Его объема. Ему все равно одну крошку сотворить или хлеба на 20 тысяч человек. Иисус Христос просто делал чудеса. Заметьте слова учеников. Они подходят к Иисусу Христу и говорят, «Отпусти народ». Периодически мы наблюдаем, когда ученики подходят ко Христу вот с такой позиции. Они уже посовещались, они уже решили, они пришли ко Христу не для того, чтобы посоветоваться. Они пришли ко Христу не для того, чтобы спросить, учитель, поздновато уже, а что ты думаешь по поводу того, что они давно не ели? Абсолютно нет, они приходят и дают Сыну Божьего указания. Они подходят так, Господи, очень хорошо. Мы очень рады, что ты здесь служишь, ты учишь, но нужно позаботиться и о здоровье. Пожалуйста, отпусти народ. Они все взвесили, все оценили. Вы знаете, проблема наша с вами, это была проблема не только учеников, это проблема наша сегодня. Мы очень часто ограничены в своем мышлении. Мы часто не доверяем, что Бог может сделать реальное чудо в нашей жизни. Что Бог действительно не ограничен ничем, и сегодня точно так же Он может делать чудеса. Если Ему не нужна для этого вера, если Ему не нужно для этого каких-то специальных мероприятий, но ведь Он может же это делать точно так, как Он это делал тогда. Вы знаете, это очень большое благословение для христиан, когда мы научимся вот так вот погружаться в доверие Богу. Когда мы будем знать Иисуса Христа таким, какой Он есть. Я уже сегодня сказал об одном чуде, о чуде изменения душ. Я не знаю, братья и сестры, как вы, какое у вас ощущение. Возможно, если у вас есть дети, вы воспитываете детей, у вас что-то подобное есть. Вы знаете, мне в моей жизни приходится переживать одно очень важное обстоятельство. Когда я смотрю на огромную массу людей, Я абсолютно точно знаю, что я не способен на иоту не изменить ни одну душу здесь присутствующую. Абсолютно. И то, что я вижу, когда души изменяются, когда души приходят ко Христу, когда они начинают жить, и они живут действительно сокрушая себя, распиная себя, отражая характер Христа больше и больше. Посмотрите на молодое поколение, которое здесь сидит. Это ли не чудо сегодня? Тогда, когда мы точно знаем, когда молодое поколение в современных церквях буквально толпами катится в безнравственность, в пустое проведение времени, во всякого рода развлечения, которые мельчают, просто обмельчивают души от них. Я абсолютно точно уверен, что это Божьи чудеса. Вы знаете, нам нужно научиться жить реально, реально в нашей жизни, абсолютно все вопросы доверять Иисусу Христу. Доверять, зная, что Он может все. Он может усмирить вашего начальника. Он может предотвратить катастрофу. Он может исцелить человека. И мы знаем примеры такого, когда Бог сегодня действительно исцеляет людей. Он может сегодня остановить и повернуть вспять политические процессы. Он может сегодня это делать. Здесь есть достаточно много людей моего возраста. Скажите, пожалуйста, 20 лет назад, кто из вас мог бы поверить, что советская власть когда-то рассыпется? Когда мы росли, мы готовились только к одному. Мы готовились к тому, что идешь в собрание и не знаешь, ты вернешься домой или тебя заберут в тюрьму после него. Когда нас сочитывали, нас в стане когда сочитывали, и не только нас, многих и многих, братья говорили, Петр Ильич нас сочитывал, кстати, братья говорили всегда, а готова ли ты, что его в тюрьму заберут? Это была реальность. Скажите, это ли не чудо, что произошло сегодня, что мы видим сегодня? Бог может делать эти вещи. Вы знаете, очень часто христиане реагируют совершенно по-другому и от этого страдают. Вот они живут комплексом каких-то проблем. Вот они проанализировали все, как эти ученики, проанализировали все, выхода нет. Такие, Господи, 20 тысяч, далеко отселение, накормить нечем, проблема. Иногда эта реакция, когда мы сталкиваемся с этой проблемой, это реакция уныния и поражения. Когда мы видим это, мы просто падаем духом, и у нас нет никакой энергии, нет никакой способности жить. Например, вы узнали о том, что вы тяжело больны. Или вы услышали о том, что у кого-то из ваших родных случилось несчастье. Вы знаете, всякие такие обстоятельства, они выбивают нас из колеи, они теряют просто, мы в них теряем способность правильно функционировать. Так реагировал когда-то пророк Илия, когда он под можжевеловым кустом сидел и просил себе смерти. Вы знаете, что произошло до этого? Буквально незадолго до этого Бог через него явил огромную победу, когда 400 пророков Вааловых были умерщвлены. Но здесь Илия сталкивается с обстоятельствами, что Иезавель, эта царица тогдашняя, она послала убийц для того, чтобы найти Илию и уничтожить его. Заметьте, у Ильи хватало веры на то, что стать против этих пророков Вааловых и доверить Богу. И Бог сделал с ними то, что он считал нужным. Но вот здесь, в этой ситуации, профиль его веры в Божьи возможности не включал в себя возможность контроля над Иезавелью. Иезавель, на его взгляд, была слишком большая цель для Бога, чтобы контролировать ее. И от этого он в унынии. И от этого он в депрессии. Мы видим здесь все классические признаки депрессии. И от этого он сидит и просит себе смерти. Проблема наша с вами, дорогие друзья, очень часто заключается в том, что мы слишком ограничиваем Бога в нашем представлении. Бог может действовать всегда так, как Он хочет. Иногда это реакция усиленной деятельности. Если вы помните, когда пришли воины арестовать Иисуса Христа в Гефсиманский сад, Петр сразу проанализировал и понял, что нужно делать. Он искренне хотел помочь своему учителю, и он рассчитывал, по всей видимости, что Бог или Иисус Христос, который рядом с ним, Мессия, вознаградит его вот этот жест храбрости, и он сделает его меч таким сильным, что он будет махать налево и направо, и все падут. Один против всего войска. Вы знаете, Петру было невдомек, что Иисус Христос не здесь совершит чудо, что Иисус Христос допускает это обстоятельство для того, чтобы совершить более важное и более великое чудо на Голгофском кресте. Чудо оправдания человечества, которое невозможно было бы, если бы Петр всем там головы порубал. Очень часто, братья и сестры, мы попадаем в такие обстоятельства, мы столкнулись с трудностью, и мы в панике начинаем действовать. И часто, очень часто наши действия не впопад, очень часто они, нам кажется, мы храбрые, мы отдаем себя Иисусу Христу, но мы отдаем своему представлению того, что должен Иисус Христос сделать. Позвольте Ему действовать. Придите к Нему за советом. И верьте, доверьтесь Ему, что Он все может. Он может сделать абсолютно все. Итак, первое. Иисус Христос безграничен в своих способностях творить чудеса. Он их мог творить до того, как Он пришел на землю. Мы читаем, что Он сотворил мир, это великое чудо. Он их творил тогда, когда Он был на земле, и Он продолжает совершать их сегодня. Он абсолютно не ограничен. Второе. Очень важный элемент, который выходит как бы из вопроса о первом. Если Иисус Христос может творить чудеса, а почему же Он их не делает? А почему тогда такой-то и такой-то ваш дорогой человек заболел смертельно и умер? Люди до сих пор задают вопросы. Недавно была очередная годовщина 11 сентября этой трагедии. Люди до сих пор задают вопросы, где был Бог? Почему Он не остановил этих людей? Почему Он не проник в центр этой всей группы людей, которая замышляла это зло и не повернула это, почему эти тысячи людей погибли? Ответ на этот вопрос мы найдем во втором наблюдении, которое мы находим в данной истории. Это наблюдение говорит о том, что чудеса, совершаемые Иисусом Христом, зависят только от Его суверенной воли. Он может абсолютно все. Но Он всегда, когда что-то из этого всего делает, Он делает только тогда, когда считает нужным. Нет никого, кто мог бы заставить Иисуса Христа делать то или иное чудесное явление так, как Ему это хочется. Вы знаете, фарисеи несколько раз просили у Иисуса Христа знамений. Христос не дал им. Вы знаете как? Знамений было очень много. Было исцеление, все ж видели это. Люди это слышали, толпы ходили. Возможно, кто-то из фарисеев даже был. Но здесь они подходили к Иисусу Христу и говорят: окей, ты Мессия. Вот теперь давай на официальном уровне. Мы здесь вот представители религиозной, здесь всей вот этой среды. Пожалуйста, ну-ка представь нам теперь. Христос ни разу не сделал. Вы помните, Ирод просил чудо у Иисуса Христа? Когда перед самым распятием Христа привели к Ироду, Ирод первое, что ему приходит на ум, говорят: ты чудеса можешь творить, а сделай-ка одно для меня. Мы уже читали, иудеи в Коринфе требовали чудес, и никому из этих людей чудес не было дано. Причина этого заключается в том, что Иисус Христос делает чудеса тогда, когда считает нужным. Знаете, Христос мог бы одним словом исцелить всех людей. Вот Он появился на земле в Палестине, да? Он мог бы сказать, и вся Палестина не болела бы. Все люди, которые жили тогда, не болели. Ему-то не нужно было, помните, Он исцелял на расстоянии. Ему же не нужно было обязательно посмотреть каждому в глаза. Он просто мог исцелить. Но Он этого не делал. Он исцелял далеко не всех и далеко не всегда. Кстати, вот здесь вот очень близко. Иоанн Креститель таким нелепым образом был казнен. Скажите, почему Иисус Христос не воскресил его? Почему Он воскресил Лазаря, а не Иоанна Крестителя? Скажите, эффектнее было бы, если бы Иоанна Крестителя воскресить? Нашумело. Кто такой Лазарь? Кто его знал? Мало кто знал. А здесь политическая фигура. Пророк, который нашумел так много, который благодаря тому, что он обличал Ирода, поднялся на такую высоту. Люди знали его. С точки зрения publicity или с точки зрения какой-то, знаете, продвижения информации, именно Иоанна Крестителя надо было исцелить. Если бы Иисус Христос, так скажем, у него был запас двоих исцелить за свою жизнь, или троих. Сына вдовы Наинской еще он исцелил. Окей, он бы просчитал, и надо бы, если бы мы советовали Иисусу Христу, мы бы выбрали, кого исцелить. Мы бы сказали, Господи, Иоанна Крестителя, обязательно, мы за то. Но Иисус Христос делает чудеса тогда, когда ему это видится правильным. История с Лазарем. Смотрите, сообщают Иисусу Христу, что Лазарь болен. Даже Марфа и Мария передают и говорят специально, если вы помните, кого ты любишь более. У вас есть знакомые врачи? Многие хорошие врачи, которые точно вам всегда помогают. Что вы делаете, когда вы заболеете? Вы знаете, что у вас же есть хороший врач. Он приедет, он все бросит. Он поможет, если он хороший ваш друг. Я представляю Марфу и Марию, и Лазарь, может быть, даже в их числе был, которые лично были знакомы с Иисусом Христом. Они видели столько чудес, которые Он сделал. Они видели, как Он исцелял. Они видели, как огромная толпа людей. И здесь Лазарь заболел. Слава Тебе, Господи, мы знаем Сына Божьего, который у нас в доме останавливался не раз. Ну-ка, быстренько побегите, скажите. Что делает Иисус Христос? Написано, что Он замедлил 2 дня. Почему? У Иисуса Христа есть свое время для чудес. Смотрите, какая реакция Марфы. Она тоже более так эмоционально реагирует все время, если сравнивать ее с ее сестрой Марией. 11 глава Евангелия Иоанна, 20 стих. Посмотрите, пожалуйста. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат наш». Она абсолютно уверена была. Заметьте, вера есть, а чуда нет. Почему? Потому что у Иисуса Христа Его расписание, не зависящее от нашей веры. Иисус Христос говорит: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет в воскресенье в последний день». Лазарь воскрес в тот же день. Он мог бы воскреснуть в последний день. Но у Иисуса Христа был другой график, и Он действует по своему графику, дорогие друзья, а не по нашему с вами расписанию. Вы помните, когда Иисус Христос висел на кресте? Вот представьте себя на минутку в этом положении. Помните, люди смеются над Ним, и они говорят: «Если ты Сын Божий, садись со креста». Других спасал, спаси себя самого. Врач, исцели себя самого. Скажите, на ваш взгляд, хотелось ли Иисусу Христу ответить насмешникам? Хотелось ли действительно доказать, вот если бы вы были на Его месте, которые говорят: не можешь творить чудеса, но достаточно одной мысли, и Он сойдет со креста. Достаточно одного желания, одного мгновения. Вы знаете, что удерживало Иисуса Христа на кресте тогда, когда вот это мощное давление смеющейся толпы навалилось на Него? Только одно. Он полностью доверялся воле Своего Небесного Отца. Мы видим это из Его молитвы в Гефсиманском саду. Посмотрите, 22 глава Евангелия от Луки, 42 стих. Говоря: «Отче, о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо меня... Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». Когда мы говорим о том, что Иисус Христос сегодня может творить чудеса, дорогие друзья, не забудьте, пожалуйста, 2 вещи. Первое. Иисус Христос может творить абсолютно любое чудо. Второе. Иисус Христос абсолютно суверен. Он сам знает, когда это чудо сотворить. Второе. Иисус Христос не только знает время для чуда, он знает, как его сделать. Посмотрите, как это произошло здесь. 17 стих. Они же говорят ему, у нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы. Он сказал, принесите их мне сюда. Велел народу возлечь на траву, и взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо и благословил, преломил, дал ученикам хлебы, а ученики народу. И все ели и насытились. Заметьте, процесс совершения чуда из этой ситуации. Смотрите. Принесли 5 хлебов и 2 рыбы. Первое. Посадили народ. Благословил хлеб и рыбу и воззрел на небо. Преломил хлебы и дал ученикам. Ученики стали давать народу. Ели все и насытились, собрали 12 коробов. Здесь вот в этом процессе даже неизвестно, где точно произошло само умножение. Но мы видим, что все здесь очень просто. Вот этот процесс совершения чуда очень прост. У Иисуса Христа не было шаблона. У него не было специальной церемонии. Иногда приходится читать книжки, как изгонять бесов. Возьми, сядь туда, скажи вот это, посмотри туда-то, потряси его за голову, пусть повторит такие слова, присядьте вместе и так далее. Всякие разные рецепты даются. У Иисуса Христа не было рецептов. Он абсолютно просто делал самые разные чудеса. Мы уже говорили о них. Новый Завет говорит о многих, самых разных чудесах, самых разных. Например, чудо без слов. Помните, превращение воды в вино. Иисус Христос даже никогда не говорил в воде превратись в вино. Он просто сказал этим людям, налейте, пожалуйста, кувшины водой, и потом говорит, разносите. Все, даже слова не было. Чудо по слову. Воскрешение девочки, помните? Он сказал, девица, встань, она встала. Воскрешение Лазаря. Он говорит, Лазарь, выйди вон, он вышел. Чудо с прикосновением, исцеление тещи Петра. Почитайте внимательно, написано, он прикоснулся, и она встала. Чудо с возложением рук, исцеление женщины, 18 лет, имеющей духа немощи. Чудо со специальной процедурой. Помните исцеление слепого, когда Христос плюнул, взял брение, помазал, он стал видеть, потом еще чуть-чуть сильнее стал видеть. Помните эту процедуру? Или помните 10 прокаженных, которым Христос сказал, пойдите и покажитесь священнику. Дальше. Индивидуальное исцеление. Исцеление расслабленного. Помните, 4 друга принесли? Конкретно одного человека. Групповое исцеление. 10 прокаженных. Сразу 10 человек. Чудо укрощения стихии. Чудо хождения по воде. Чудесная ловля рыб. Заметьте, вот из всего этого списка вы не найдете шаблона. Нет никого, кто бы сказал, Иисус Христос делает чудеса вот таким образом. Абсолютно нет. Он их просто делает. Он делает их, когда хочет, и делает их, как хочет. Ему не нужна методика. Ему не нужны специальные собрания. Ему не нужна специальная подготовка масс для того, чтобы они увидели там чудо. Нет, оно есть там. В этом отличие чудес Иисуса Христа. Не так давно известный харизматический проповедник Морис Сирула несколько лет тому назад пытался получить разрешение на проведение исцелительного собрания в одном из центральных стадионов в Индии. Ну, в Индии не очень хорошее отношение к христианам, и он встретился с правительственными чиновниками и убеждал их. Он говорил, пожалуйста, разрешите нам, потому что от этого будет благословен народ Индии. Люди, вы не хотите, чтобы люди исцелились? Очень интересно, мне не так давно позвонил один человек, говорит, я продаю генераторы, которые на всю жизнь будут выделять электроэнергию. Можно я выступлю у вас на собрании? И говорю, да, в общем-то, у нас собрания с такими вещами не выступают. Так что, вы не хотите, чтобы ваши люди пользовались бесплатной электроэнергией на всю жизнь? Да, в общем-то, я не против, но я не предоставляю для этого возможности. Вы не по адресу попали. Примерно так же вот этот человек говорит, вы что, против, чтобы ваши люди были исцелены? И тогда эти чиновники смекнули. Они поступили немножечко проще. Они говорят, знаете что, мы вам организуем вот здесь больницу. Пожалуйста, соберите всех своих сотрудников. И вот в этой больнице проведите то, что вы хотите на стадионе провести. И мы посмотрим, как люди исцелятся, так мы сразу дадим вам разрешение на стадион. Это собрание пришлось отменить. Очень просто. Да все очень просто измеряемо. Иисус Христос делает чудеса так, как Он хочет. Он может использовать руки врачей в исцелении. Он может использовать молитву церкви. Он может использовать ваши усилия. Он может использовать просто иммунную систему вашего организма. Для Него нет абсолютно расписания, нет предписания, каким образом Он должен действовать. Третье очень важное обстоятельство. Все чудеса Иисуса Христа имели свою цель и смысл. Он не только абсолютно безграничен в том, что Он делает, Он не только абсолютно суверен, Он во всем преследует свою цель. Посмотрите цель вот в этой ситуации. Настал вечер, ученики пришли. Они говорят, что место пустынное. Они говорят, что надо пойти отправить людей, чтобы купить пищи. Вы знаете, из всей этой истории Иисус Христос достигает несколько очень важных целей. Первое. Во-первых, с каждым новым чудом Иисус Христос расширял кругозор учеников. Он показывал возможности, Он показывал, кто Он действительно такой. Во-первых, Он разрушал их стереотипное мышление. Во-первых. Во-вторых, Он преподает еще один урок служения своим ученикам. Он делает их соучастниками. Он говорит, вы возьмите, представляете себе, братья, эти 5 хлебов. Я вот точно не могу представить, где это произошло. То ли Иисус Христос выдавал, а Он не кончался. То ли ученики взяли эти 5 хлебов, и то их же было 12. Вот, надо было их разломить. И потом они стали выдавать, и они не кончаются. Но это был достаточно большой шаг веры и достаточно большое служение. Это был шаг послушания Иисусу Христу практически. Но есть еще третья, очень важная причина, очень важная цель, почему было совершено это чудо. Эта цель заключалась в том, что это чудо вызвало реакцию. Евангелие Иоанна, которое мы сегодня читали в начале нашего служения, показывает о том, что произошло. На следующий день огромное количество людей следует за Христом на лодках, ищет Его, потому что ели хлеб и насытились. Иисус Христос использует эту ситуацию для того, чтобы проповедовать одну из самых выдающихся проповедей, дорогие друзья. Одну из самых сильных и самых ярких своих проповедей. Он сказал именно в ответ на реакцию этих людей, которые пришли для того, чтобы есть еще хлеб. Смотрите, 26 стих. Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать свою Бог Отец». 35 стих. Вообще вся эта глава, у меня нет возможности ее всю прочитать, она чрезвычайно важна. 35 стих. Иисус уже сказал: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда». 37 стих. «Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет, и приходящего ко Мне не изгоню вон». Именно эта проповедь вызвала реакцию 70 учеников, когда они отошли от Иисуса Христа, соблазнившись о Нем. Именно после этой проповеди Иисус Христос задает вопрос 12 и говорит: «А не хотите ли и вы отойти от Меня?» И слышит в ответ слова апостола Петра, 68 стих. Симон Петр отвечал ему: «Господи, к кому нам идти? Ибо Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Заметьте, Иисус Христос всегда в любом чуде имеет цель, и Он ее достигает. Он суверенный владыка, Он управляет миром, и Он знает, где, в какой степени, Он знает, как управлять вашим организмом. Он знает, как управлять движением транспорта, который движется навстречу или поперек вам. Он знает, каким образом и что сделать с каждым из нас, абсолютно с каждым из нас, для того, чтобы в нас и через нас достигать своих очень важных целей. И последнее – совершенство чудес Иисуса Христа. Мы уже говорили о 3 очень важных аспектах, которые мы видим здесь. Это то, что Иисус Христос абсолютно ничем не ограничен, когда Он творит чудеса. Он суверен, Его чудеса имеют цель. Последнее – Его чудеса совершенны. Вы знаете, когда я читаю о чудесах Иисуса Христа, у Него нет недоделанных чудес. У Него не было такого чуда, что, знаете, он пробовал, пытался, но хватило только на 15 тысяч людей. Остальные 5 тысяч голодные. Нет, когда Иисус Христос кормит, все насыщаются и остается. Когда Иисус Христос исцеляется, исцеляет, исцеление конкретное и ясное. Я уже рассказывал вам о моем хорошем друге и наставнике Василии Даниловиче Бондаренко, который пару десятков лет тому назад болел смертельной болезнью, у него был рак желудка. И когда через 3 месяца, когда он пришел в эту же больницу, эти же врачи, они проверили точно, у них были старые снимки, у них новые снимки, они смотрят, они берут биопсию, они говорят, нету ничего. Речь идет о том, чтобы ты верь, там все изъедено уже раком, а ты верь, продолжай. Или вот Джан здесь у нас сидит, его когда-то пытались исцелять. У него очень сильно после травмы болела нога, и собирались люди, и молились, и там возлагали руки, и все что угодно делали. Вот, и говорят, не болит? Болит. Опять молятся, не болит? Болит. Вы знаете, что они потом сказали? Они говорят, этот дьявол тебя обманывает, он тебе симптомы посылает неправильные. На самом деле ты уже исцелен. Вы знаете, когда Иисус Христос исцеляет, Он и симптомы убирает тоже. Какой же смысл исцелить мой зуб, если он будет продолжать болеть? Мы-то часто ходим к врачу не потому, что мы думаем, что там вот что-то в зубе происходит, а просто болит. Иисус Христос делает чудеса совершенно. Матфея 14 глава 20 стих. Ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных. Абсолютно точно было. А евших было около 5000. Когда Бог действует, тогда нет двойственности. Итак, Христос и чудеса. Когда Иисус Христос уходил с земли, Он обратился к ученикам и сказал им такие слова. 28 глава Евангелия от Матфея. «Приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле, и так идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века». Заметьте, что Христос говорит здесь. Посмотрите, Он говорит, дана мне всякая власть. Иисус Христос имеет власть. Он ее имел тогда. Он ее продолжает иметь и сегодня, дорогие друзья. И Он обращается сегодня к нам. И Он не говорит нам о власти. Он говорит, что в соответствии с тем, что у Него есть власть, нам нужно быть послушными. Нам нужно перестать строить свои планы. Нам нужно перестать диктовать Ему свои условия. Нам нужно просто сделать то, что Он говорит. Итак, идите и делайте людей моими учениками. И тогда Он будет творить чудеса. Он будет творить чудеса в вашей душе. Он будет творить чудеса в ваших душах, в душах людей, которые окружают вас. Он будет творить чудеса, которые вы будете видеть, и многие-многие чудеса, о которых мы с вами узнаем тогда, когда придем на небеса. Когда увидим, сколько машин пролетело мимо нас, которые должны были врезаться в нас. Сколько раз самолет не упал, когда он должен был упасть. Сколько раз наш организм был спасен Богом, когда процессы какие-то пошли не так, как они должны идти нормально. Все, что нам нужно, признать абсолютную власть Иисуса Христа, быть просто послушными Ему. Мы сейчас будем молиться. Давайте склонимся перед Ним в признании этой власти. Пусть эта молитва будет молитва каждого из нас. Пусть это будет искреннее сокрушение души. Давайте возьмем 1 минуту такой тихой молитвы. И поговорите один на один с Богом. И посмотрите на свою жизнь, и посмотрите, что вы ищете, и в чем ваша религиозность, и насколько ваша жизнь, ваш характер признает авторитетность Иисуса Христа, и насколько вы конкретно подчиняетесь Ему в послушании. Преклонитесь перед Ним, чтобы Он делал чудеса и в вашей жизни сегодня.